Городской наблюдатель.
У микрофона журналист Тамара Захарова. Сегодня вместе с заведующим сектором Государственного русского музея, доктором исторических наук Сергеем Олеговичем Кузнецовым, мы продолжаем наш готический маршрут. И мы снова в городе Отрадное, где Екатерина построила когда-то усадьбу Пелла. Одновременно недалеко от нее возводилась усадьба Потемкина «Островки». Здесь Нева делает резкий разворот, создавая некую иллюзию залива, подобного Золотому Рогу в Стамбуле.
От Пеллы сохранились сейчас только почтовый двор и конюшня. Такие невзрачные два сооружения. Вообще, само место Пеллы, чтобы понимать, занимает судостроительный завод, который делает катера. И он довольно известен.
То есть вплоть до Невы была территория усадьбы дворца Пелла?
Она имела лестницы. Она стояла прямо на берегу, и можно было спуститься к шлюпке. Это прибрежная резиденция, да, потому что там такие условия географические, что между дорогой и рекой не очень большое расстояние. И, собственно, да, конечно, она у реки. И река с намеком на Босфор очень важна здесь. И она вот прибрежная, да, абсолютно, да. Другое дело, что островки как раз не совсем на берегу. Они были на такой горке, и между ними была еще и есть протока. И островки – это непростое название, потому что оно на самом деле, там на самом деле есть островки. Один большой, сейчас вы узнаете, как он называется, площадью 19 гектар, и три маленьких островка, вроде бы искусственные, сделанные Гульдом. А вот этот большой, он есть до сих пор, и он называется, знаете как, главрыба. Довольно большой, потому что там еще этот рыбозавод бывший стоит.
И там... То есть они просто тоже не так уж и близко, не две усадьбы, да, да.
Они между собой не так уж и близко, они на некотором расстоянии. Но с другой стороны, при том, что там довольно пусто и есть высокие точки для рассмотрения, они были видны, и тот, и другой. Да, это не прямо так, что Сцилла и Харибда, это некое расстояние, да. И главрыба, да, если договорим это из-за того, что там с 26-го года рыбозавод, который лосося Невского выпускал, и якобы до сих пор выпускает. То есть это отсылает нас к Булгакову, конечно.
Да, сразу оборвалка.
Оборвалка совершенный. Ну, вот так, такой поворот, и это не выбросишь из истории. Ну и там были владельцы. С 90-х годов и 17 века это принадлежало Чеглаковым. Островки, я сейчас говорю. И потом владел с 1885 года Иван Михайлович Оленчиков. Купец, который пытался это превратить в какую-то дачу, там, да, перестраивал. Но все это с трудом шло, потому что уж больно большое помещение. И он хотел для трех дачников, и чтобы у них было какое-то общее владение. А потом, перед самой войной, там был секретный радиополк. Ну, какое-то время было дом отдыха. Ну, какое-то время там жили сироты в 19 веке. Дом отдыха, а потом вот эта секретная такая часть. И, видимо, это повлияло на судьбу. Ну, и вообще там бои были. В общем, он совершенно был разбит, этот дворец. От него вот 5 лет назад оставалась стенка там одна. Так что ничего тоже нет. Ничего тоже нет, кроме вот этих островков и моста на один вот этот большой остров. Есть только местность и деревня Островки. Но потом туда не очень легко добираться, потому что там железная дорога довольно далеко, дороги так вот этот, как Шпульский тракт, нет. В общем, довольно глухое. Духое, хотя и живописное место. Что еще? Там в 23-м году Машков, как ни странно, да, художник, который входил в объединение «Бубновый валет», и такие вот авангардные вещи писал, он там сделал несколько пейзажей, когда как раз там был дом отдыха в 23-м году, и мы видим такие красочные в его духе композиции. А Рылов там работал, а в 1875 году там жил Римский-Корсаков, и некоторые там свои произведения писал. Так что вот место с некой такой историей. Ну, соответственно, разные люди там описывали, рисовали. Вот Жан Балтазар де Траверс в 87 году, он для альбома «Путешествуешь по России» живописец, принадлежащий Строгановым, он сделал такую композицию, которая теперь находится в Берлине.
Невероятно смотрится вид дворца на фоне вот берега, да, реки.
Да, несколько объемов, очень живописные, башня, ворота, один объем пятигранный, другой, выступы вот эти, разной высоты. Да, очень эффектное такое вот сооружение, как будто бы создававшееся не единовременно. Это тоже такая любимая игра 18 века, как будто ворота, да, построены в одно время, потом пристроили другое, как было в Чесме.
А ворота очень похожи на те, что во дворце, да, Топкапы, вот ведут во второй двор.
Да, ну чуть башня, видите, тут в Турции восьмигранная, да, а здесь квадратная, но шатер такой же. У Потемкина был полукруг такой над входом ступенчатый, а там прямые ступеньки. Но в принципе, да, читается, и для них это наверняка очень легко считывалось. Ну, конечно, всякие фантазии готические присутствовали, легенды про то, что разные женщины с ребенком в руках там ходили, какие-то стоны, крики, какой-то в башне томится убитый горем старик, что тут и Траканова пожила. Ну, как это положено, Пыляев все это излагает в 89 году, как раз вот в тот момент, когда новый владелец пытался реанимировать эту постройку и превратить ее в три квартиры. Да.
Вы вспомнили Пыляева. Вот он, видимо, собирал какие-то легенды, а к нам это дошло уже, в общем, все, да, как факты, и все нужно было перепроверять. Я просто подумала, что вот уже наш собиратель петербургского фольклора Наум Синдаловский, который честно пишет, что все это фольклор, а вот пройдет время, и тоже будут как факты подавать.
А уже многие мне так и предлагают это. Да, вот Синдаловский пишет так-то. Это совершенно обычный процесс. Так и многие ругают меня за то, что я ругаю Пыляева. Неоднократно уже мне это высказывали, потому что вот Пыляев уже как бы авторитет. Ну, как можно сказать? Ну, людям нравятся легенды. Они считают, что это жизнь, что это часть культуры, и поэтому они отказываются от них отказываться. Ну, мы видим, кстати, на вот этих всех гравюрах, да, что там вокруг ели высокие, да, что как бы мрачность и таинственность увеличила, которой там так хватало. И любопытно, вот тут вот цитата из Нивы 73-го года: «Неуклюжие массы в стиле оскальной английской готики». Как вам это выражение? Должны были производить впечатление разве неожиданностью сочетания высоких столбообразных башен с менее поднятыми пирамидальными при маскировании тех и других деревьями. Но мы видим больше ели все-таки. Так что вот это строение, оно вошло в сопровождение разных историй. Кстати говоря, как и всегда у Потемкина, там были еще оранжереи, потому что, конечно, по нашему климату и по вкусу такого сибарита ему нужны ананасы и бананы, конечно же, к столу. И ему нужны всегда такие вот зимние сады, как у него был в Таврическом, да. И поэтому нужно понимать, что у него там была еще оранжерея. И, кстати говоря, это строение долго оставалось, у него там еще была шелковая фабрика. Ну вот самые хорошие и подробные фотографии, они были сделаны для журнала «Старые годы» в 1910 году. И они как раз вот доносят последние впечатления об этом здании, где мы видим роскошные высокие окна, да, которые частично бывают окнами-дверями, выводящими вот в эту вот местность. Нельзя ее как-то даже парком назвать. Скорее всего, это был такой английский парк, где все было как естественно. Оно в другие помещения вот имеет круглые окна, и наверху мы видим над этими выступами зубцы, да, с такими вот ласточкиными хвостами, как где-нибудь на Кремле или Царицыно. Все-таки это перекликается с Царицыным. Мы видим вот эту вот башню, которая с другой напоминает, может быть, голубятню Менеласа на ферме в Царском селе. Вот вид есть с этой башней, и мы видим, что крыша, в общем, не в идеальном состоянии. Но мы видим, насколько высокая точка, и как вот это вот, как будто какой-то корабль с двумя мачтами, да, или двумя колокольнями отправляется куда-то туда на север. И даже мы можем вспомнить двубашенные соборы, которые были у Старова. Это и Троицкий собор в Александре Невской лавре, и то, что он делал в Богородицке, и Никольское под Москвой. Это архитектор, который много поработал. Нельзя сказать, что это его единственная постройка. Ну вот оплакивали это все в начале 20 века, когда пишут, что там много возможностей для купания, спорта, уже завелись там яхты, катера, лодки, моторы, что можно грибы, что там спектакли участвуются, неизбежная танцулька. Это «Дачная жизнь», пишет в 11 году. Ну, дороговато жить, потому что далеко до продуктов. И даже там вот нашли какие-то кости. В 4 году приехали археологи и стали раскапывать, и нашли, что это человек в анинского времени мундире там похоронен. В общем, там еще какие-то готические истории сами по себе были основаны уже в данном случае на фактах, без фантазий. Ну и вернемся к тому, что первая попойка, как пишет это датский посланник Юст Юльб, произошла 27-29 августа 1710 года, когда Меншиков вез не только Петра, но и большую компанию, причем тянули лодки бичевой.
Первая попойка на этом месте.
На этом месте. И на этом
островке.
Острове, который вот назывался по-фински Сервисари. Так что вот впервые это место было тогда замечено. Да, у нас Петр с Петром все связано. Вот они дотащили до этого острова, поставили шатры из галерных парусов, 4 стола, и Меншиков кормил нас за свой счет, пишет датский посланник, используя слово «попойка». Ну вот, вот в общем, мы всю биографию этого места прошлись, но история Пеллы, как мы знаем, была покороче. Она закончилась...
Не начавшись.
Ну да, не начавшись, оставив свой след, но, в общем, как такой фантом, да. Отчасти напоминая, кстати, опять-таки Царицына, но Царицына в виде руины дошла до нас, дошла до перестройки, а здесь вот это вот использование Павлом I кирпичей и материалов, оно поставило крест на всей этой истории, но нельзя это забывать, потому что это единый очень красивый замысел на Неве, на том месте, где, в общем, мы не избалованы большим числом резиденций.
Ну, а кирпичный дух Пеллы в Михайловском замке и в Казанском соборе.
Да, да, что тоже, в общем, по-своему красиво, потому что из одной постройки они перешли в другую, перенося вот эту вот историческую память.
На этом все. Заведующим сектором Государственного русского музея, доктором исторических наук Сергеем Олеговичем Кузнецовым беседовала журналист Тамара Захарова. До встречи в следующий вторник.
Городской наблюдатель.